Николай Николаевич Асеев, 1889-1963 годы жизни. Автобиографическая статья «Моя жизнь». Малый город, а старинный. Имя ему было Льгов. То ли от Олега, то ли от Ольги название свое вел. Верно было сначала Ольгов или Олегов, но со временем укоротилось название, проще стало Льговым звать. Вот так и стоял этот старинный город, стараясь жить по старинке. На Коноплянике выходил он одним краем, и на самом краю, прямо упираясь в коноплю, стоял одноэтажный домик в 4 комнаты, где родился автор этих строк. «Я писал, печатался, пользовался вниманием читателей. Буду еще писать и печататься, стараясь это внимание оправдать. Но хотелось бы еще подчеркнуть, что впечатления детства остаются самыми яркими и откладываются в памяти гораздо прочнее, чем впечатления других последующих возрастов. И поэтому ни роскошные крымские, ни величественные кавказские красоты не создавали у меня в памяти такого прочного образа, как конопляник против нашего старого дома во Льгове. Это море конопли, куда мы ребятами уходили в поисках приключений, в большинстве случаев сочиненных собственной фантазией. Даже итальянские впечатления, чудесные остатки римских кварталов старого города, даже соборы и дворцы Флоренции и Венеции не заслонили в памяти вида родного домика с деревянным крылечком, на котором так не сиделось в детстве. Не заслонились в памяти и крутые повороты лугового сейма, опушенные темнеющей зеленью дальних дубрав. И я почти с тоской, как о потерянных чудесах, вспоминаю о городах моего детства, о Курске и Льгове, о Судже и Обаяне, о Рыльске, о Фатеже. Они стали теперь совершенно другими, неузнаваемыми, лучше обстроенными, украшенными. Но мне они уже не знакомы. Город Курск. Куриск, Куроск. Ведь не от слова же «курица» происходит его старинное название. И я стал рано задумываться над этим именем, стараясь разгадать его происхождение. Нет, не курица, которая не птица, даже по народному присловию, была его прообразом. Вошла в уши песня «Ой, рано-рано куры запели». «Ой, дит-ладо, куры запели!» «Что это? Разве куры поют?» «Курам насмех», — говорится в другой поговорке. «Да разве куры смеются?» Не могло быть, чтобы эта бессмыслица вошла в поговорки. Значит, необыкновенных кур, или, как в Курске говорят, курей, подразумевала народная этимология. Какие-то другие куры имелись в виду и в песне, и в поговорках. Как кур во щип? Почему же не курица? Да потому что куром называлась дикая лесная птица, довольно сильная, и крик ее был похож на смех. И пел этот кур по лесам рано, и попадался во щип, только будучи добыт на охоте. И вот среди лесов, среди сырых боров заложен был город Куреск. По многочисленности обитавших в лесах куров, названный так, а не иначе. И воображение уже развивало целую цепь представлений. Почему эти птичьи названия присвоены не только одному этому городу? Ведь вот соседом ему расположен к северу Орел, а к югу – Воронеж. Не связаны ли они, эти названия, чем-то общим, хотя бы во времени, Не были ли они порубежными форпостами на государственных границах давних времен, линией защиты от вторгавшихся степных орд? И, наконец, не о них ли сказано в применении князьям слова о полку Игореве «Единого гнезда шестокрыльцы»? Три гордых птицы, шесть крыл, кура, ворона и орла прикрывали Русь от набегов. И не сами князья, а названия городов натолкнули автора слова о полку Игореве на этот образ. И стал я задумываться, вглядываясь в историю. Ведь вот какие тайны смысловые заключены в названиях городов курских. История городов моего детства увлекала меня в летописи. С них я и начал свое знакомство с литературой. Мать я помню плохо. Она заболела, когда было мне лет 6, и к ней меня не пускали, так как опасались заразы. А когда я ее видел, она была всегда в жару, с красными пятнами на щеках, с лихорадочно сиявшими глазами. Помню, как возили ее в Крым. Меня взяли тоже. Бабушка была все время с больной, а я предоставлен самому себе. На этом кончается детство. Потом идет ученичество. Оно не было красочным. Средняя школа давно описана хорошими писателями, начиная с Помиловского, кончая Вересаевым. Разницы было немного. Разве что наш француз отличался париком, а немец толщиной. Но вот математик, он же и директор, запомнился тем, что преподавал геометрию, распевая теоремы как арии. Оказывается, это было отголоском тех далеких времен, когда учебники еще писали стихами и азбуку учили хором нараспев. И все же главным моим воспоминанием был дед. Это он мне рассказывал чудесные случаи из его охотничьих приключений, не уступавшие ничуть по выдумке Мюнхгаузену. Я слушал, разинув рот, понимая, конечно, что этого не было, но все же могло быть. Это был живой Свифт, живой Рабле, живой Робин Гуд, о которых я тогда не знал еще ничего. Но язык рассказов был так своеобразен, присловия и прибаутки так цветисты, что не замечалось того, что, может быть, это и не иноземные образцы, а просто родня того рудого панька, который также увлекался своими воображаемыми героями. Учение кончилось, вернее, оборвалось. Уехав в Москву, я скоро перезнакомился с молодежью литературного толка, а так как стихи я писал еще учеником, то и в коммерческом институте мне было не до коммерции, и в университете, куда я поступил вольнослушателем, не до вольного слушания. Мы стали собираться в одном странном месте. Литератор Шибуев издавал журнал «Весна», где можно было печататься, но гонорара не полагалось. Там я познакомился со многими начинающими. Однако все эти впечатления первого знакомства заслонило вскоре иное. Это была встреча с Маяковским. Здесь не место воспоминаниям. О Маяковском я написал особо. Но со времени встречи с ним изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих самых близких мне людей. Да и у него не раз прорывались мысли обо мне и в стихах, и в прозе. Наши взаимоотношения стали не только знакомством, но и содружеством по работе. Маяковский заботился о том, как я живу, что я пишу. В 1915 году меня забрали на военную службу. Там я пробыл до февраля 1917 года, когда был избран в Совет солдатских депутатов от 39-го стрелкового полка. Начальство, видимо, решило избавиться от меня и направило в школу прапорщиков. В это время началась февральская революция. На фронт наш полк идти отказался, и я с командировкой в Иркутск отправился на восток. В Иркутск я не доехал, забрав свою жену, двинулся с нею до Владивостока, наивно полагая поехать зимой на Камчатку. Во Владивосток я попал, когда уже совершилась Октябрьская революция. Сразу пошел во Владивостокский совет рабочих и солдатских депутатов, где получил назначение заведовать биржей труда. Что это было за заведение, вспомнить стыдно. Не знающий ни местных условий, ни вновь народившихся законов, я путался и кружился в толпах солдатских жен, матерей, сестер, в среде шахтеров, матросов, грузчиков порта. Но как-то все же справлялся, хотя не знаю до сих пор, что это была за деятельность. Выручила меня поездка на угольные копии. Там я раскрыл попытку хозяев копий прекратить выработку, создав искусственный взрыв в шахте. Вернулся я во Владивосток уже уверенным в себе человеком. Начал работать в местной газете, вначале литсотрудником, а в дальнейшем при интервентах даже редактором для отсидки. Была такая должность. Началась интервенция, газета подвергалась репрессиям, оставаться хотя бы и номинальным редактором было небезопасно. Мы с женой переселились из города на 26-ю версту, жили не прописавшись, а вскоре получили возможность выехать из белогвардейских тисков в Читу, бывшую тогда столицей ДВР, Дальневосточной Республики. Оттуда по предложению Луначарского я был вызван в Москву как молодой писатель. Здесь и возобновилось мое прерванное на 3 года знакомство с Маяковским. Он знал, что на Дальнем Востоке я читал его «Мистерию Буф», рабочим владивостокских временных мастерских. Знал, что печатал отрывки из «Человека» в газете, что читал лекции о новой поэзии во Владивостоке и сразу принял меня как родного. Затем началась работа в ЛЭФе, в газете, в издательствах, которую опять-таки возглавлял Маяковский, неотступно, как пароход баржу, буксируя меня всюду с собой. Я объездил с ним города Союза – Тулу, Харьков, Киев. Совместно с ним выпустил несколько агитационных брошюр. Неизменная товарищеская заботливость со стороны Владимира Владимировича проявлялась до конца его жизни. Благодаря ему было издано много моих книг. Позже я написал о нем поэму, чтобы хоть отчасти восполнить свой долг перед ним. Без него мне стало труднее. И несмотря на знаки внимания со стороны читателей, я так никогда и не оправился от этой потери. Это невозвратимо и непоправимо. Я попробовал писать стихи. Сначала они были в таком же полуисторическом, полуапокрифическом роде, а потом мне засветилось написать что-нибудь свое, не связанное с узнанным в летописях. Но все учебные поучения в этом плане сводились к подделке, к подражанию уже известному. Я жаждал своего опыта, своей истории, неповторимой и неповторенной. Одним словом, мечталось написать такое, чего еще никто не написал. И вот, откинув все примеры и указания, я начал писать такое, что было в прямом смысле ни на что не похоже. Потом я начал находить строчки, более доходчивые до читателя. Но для меня остались дорогими эти первые, открывшие мне мою весну, мое ощущение жизни. ведь они тоже как бы соприкасались с историей и вместе с тем не были простым пересказом мыслей. В них был лепец сердца, о котором Герцен говорит, что без него не бывает поэзии. Позже, как уже говорено, я владел средствами поэтического воздействия на свое и на читательское воображение. Я написал о Курске и о своем доме стихи, в которых мне удалось передать свои детские впечатления. Но о весне своей я уже никогда не написал так, беззаветно ее ощущая. И тогда я понял, что имел в виду Лермонтов, говоря о слове, созданном из пламя и света. Ведь пламя и свет, на первый взгляд, понятия однородные. Почему же Лермонтов их поставил рядом, как бы отличая друг от друга? Мне кажется, что пламя – это внутреннее горение человеческого чувства, а свет – это свет разума, свет рассудка, которому подчиняется сердечное пламя, подчиняется, но не затухает. Если затухнет, перешедший в категорию логических рассуждений, поэзия кончается. Останется рассказ, происшествие, описание события, но не поэзия, не душа события. Поэтому-то зачастую и не встретит ответа средь шума людского это слово. Пламя – чувство, свет – разум. Без чувства нет стиха, но и стих одним чувством продиктованный еще не вразумителен для читателя. Ему, чувству, нужен свет. Тогда стих становится произведением. Все это понимаешь позже, когда уже станешь смотреть и на свои стихи, и на стихи других поэтов, с тех ступенек, на которые подняло тебя время. И Герцен, и Лермонтов оказываются твоими сердечными знакомыми, с которыми можно говорить без обиняков, без боязни, что тебя заподозрят в формализме. Вот все, что я мог бы сказать о своей жизни, о своей работе, которая, собственно говоря, и является жизнью. Время написания статьи 1958-1959 годы.